Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Запись блога 28 сентября 2011 года. Не видишь результата, почини весы. Я всегда должен смотреть, как пойти против своего эго. Если я правильно обращаюсь к группе, то прежде всего испытываю отторжение. Конечно, не от самой группы, но внутри самого себя, чувствуя, что не хочу соединиться, участвовать в собраниях товарищей, не хочу их обнимать и вообще видеть. Я делаю это просто потому, что все так делают, и мне неудобно. На самом деле мне все это надоело, я хочу бросить учебу и группу, ведь я вижу, что это не приносит никаких результатов. Но оно не дает результатов для моего эго, и это правильно. Когда мне начинает раскрываться правда, я вижу, что не получу никакой выгоды для своего эгоизма. И после такого открытия многие избегают, потому что не могут увидеть это правильно и понять, что не получают ничего от окружения, потому что взвешивают это на эгоистических весах. Именно на этом месте им нужно немного восполнить от себя верой в высшее знание и, несмотря ни на что, соединиться с окружением и раскрыть себя ему, требуя духовного пробуждения. Это та самая точка, с которой начинается наша духовная работа, и на ней сбегают те, кому суждено сбежать. А остается тот, кто имеет особое предназначение в общей системе, или тот, кто действительно согласен восполнить свои усилия. Он пока сам не знает, что с ним происходит, но потом придет к правильному духовному расчету. Поэтому сказано, что в том месте, где грешники отступятся, упадут и исчезнут с горизонта, там праведники поднимутся и пойдут вперед.
Радиоверсия.
Интегральная выгода – побольше дать. Ни один не пробуждается без того, чтобы его пробудили другие, но он не сможет достичь исправления, если не пробудит всех остальных, и так мы полностью восполняем друг друга. Наша взаимная работа состоит в том, что каждый обязан разбудить остальных, получить от них впечатление, позаботиться о том, чтобы восполнить их усилиями и наполнениями. А сам он в конце концов тоже получит восполнение и своих усилий и наполнение только со стороны других. Так действует общая система. Восполнение за счет окружения – это основной принцип, который действует в духовном продвижении. Ведь до сих пор в течение всего нашего эгоистического развития мы относились к обществу, к окружению, к человечеству, к месту своей работы и обитания по принципу «как можно меньше дать и как можно больше получить», всячески используя окружение для своей выгоды. Но в интегральной системе, раскрывающейся нам сегодня в масштабах всего мира, получается, что человек обязан пробудить весь мир и восполнить свои усилия количественно и качественно относительно желания, потребности, стремления к соединению, обеспечив этим наполнение всем. Поэтому мы строим окружение единственное, что поможет нам и даст возможность раскрыть свои усилия, построить сосуд и получить в него наполнение.
Радиоверсия.
Превратим засохшее дерево в древо жизни. Кто-то вкладывает свои усилия в окружение количественно, кто-то качественно. Возможно, человек лишь немного вложил в окружение, и окружение оказало на него большое влияние. И хотя он лишь немного приоткрыл себя окружению, но оно влияет на него с несоизмеримой силой и пробуждает. И тогда ему, конечно, потом придется восполнить это своими усилиями и вернуть. Здесь действует то же правило, которым сказано по отношению к Творцу. Обратитесь ко мне, и я вас дам. Мы можем получить силы для продвижения авансом, а потом вернуть долг, передав их другим. Это понятные страхи. Строение самой системы, где ни один не может продвигаться на своем собственном горючем. Всю эту систему можно представить как древо жизни, иерархическую структуру, построенную по пирамиде. Если я не получу толчка от тех, кто ниже меня в этой цепочке, то не смогу сам пробудиться. В конце концов, я должен вложить силы в других, в окружение, в группу, и от этого я становлюсь больше. А те, кто находится подо мной, пробуждают меня своими желаниями, и я продвигаюсь на тех желаниях, которые от них получил. Но эти желания, по сути, засчитываются на мой счет, ведь это я их пробудил. А есть такие желания низших, которые я даже не пробуждал, но они поднимают ко мне эту просьбу, ман, и теребят меня, как маленькие дети, родители, требуют идти вперед и принести желаемое. Таким образом, я получаю от них добавочное пробуждение, которое обязан потом восполнить своими усилиями, ведь я пробудился и получил мотивацию благодаря ним, находящимся ниже меня в этой системе. Существует много таких связей в интегральной системе, где мы все зависим друг от друга, мы всегда восполняем усилия по отношению друг к другу, один другому, второму, третьему, и в итоге человек настолько включает во всех остальных, что получается, что он пробуждает всех, а все пробуждают его. Таким образом, он получает вознаграждение за всех. И так каждый, и ни у кого ни в чем нет недостатка, настолько совершенны мы дополняем друг друга. Это и означает полное завершение усилий, когда каждый приложил полную меру усилий и нашел совершенное наполнение. Как сказано, верь, что прилагал усилия и нашел.
Радиоверсия.
Орехан пин на бумаге и в душе. Когда мы изучаем учение 10 сферот или птиху, введение в науку каббала, сначала нужно просто выучить схему механически, а затем, когда у тебя перед глазами будет эта система, можно будет спросить, почему именно так. Сначала нужно просто принять все как есть, как данность, а затем ты начнешь разбираться, почему это именно так устроено. Невозможно заглотить всю науку за один раз, поскольку наши сосуды растут, выясняются и соединяются в определенном порядке. Здесь нельзя строить самим каких-то новых теорий, а как и во всем остальном, нужно учиться от природы. А в природе мы движемся в постижении от внешнего к внутреннему. Сначала усвоим рисунок, чертеж, а затем будем проникать все глубже внутрь, пока не дойдем до сути. Иначе ты портишь себе весь подход к раскрытию реальности. 99% бросающих занятий – это те, кто не смог установить правильный подход к раскрытию. Ведь мы все здесь находимся для того, чтобы раскрыть высший мир. Но это не получится у того, кто не понимает, что нет никого, кроме него. И все, что происходит с нами, приходит от Творца. Что мы обязаны его оправдать и увидеть все отрицательное как помощь от противного, организовать все так, чтобы именно за счет этих помех подняться и выяснить более высокие понятия, более внутренние и тонкие. Если человек так не выстраивает цепочку одно за другим для достижения правильного восприятия, то получается, что тысячи начинают учиться, но лишь один выходит к свету. Нам нужно брать пример с детей и учиться у природы. Много ли знает ребенок, он не понимает, что делает отец, но хочет сделать то же самое. Он просто внешне подражает действиям взрослого, не понимая их внутреннего смысла, и поэтому стучит пластмассовым молотком, не мудрствуя. Так нужно и нам, сначала не мудрствуя, нарисовать все схематично. Тут написано «кетер», там «аба ваима», «ариханпин», пока мне этого достаточно. А затем начинаю проникать глубже и еще глубже. Только в такой форме я продвигаюсь, ведь это наука, а науку изучает именно в такой форме. Это не зор, который учит как чудесные средства, сгула. А в тесе птихе нужно прежде всего выучить схемы, иначе ты отключишь свою голову и будешь просто ждать света, возвращающего к источнику. Нет, так не получится. Нам все же нужно впечатлиться от этой науки, ведь мы хотим найти внутри себя все эти элементы, которые описаны в этих книгах на языке каббалы.
Радиоверсия.
Беглые мысли по шамате – помощь, которую оказывает Тора в духовной работе. Средства, укрепляющие человека в духовном пути, называемые помощью, которую оказывает Тора – это хорошее настроение, воодушевление, приподнятость духа, распорядок дня, поддержка товарищей, различные обязанности. Все это я организую вокруг себя, чтобы постоянно желать продвигаться по духовному пути. А если вдруг не желаю, то чувствую свою обязанность. Мне было бы стыдно что-то не сделать, и группа давила бы на меня. Я создаю вокруг себя всевозможные подобные средства поддержки, чтобы они удерживали меня, не давали сбежать, обязывали меня, чтобы я каждую минуту старался извлечь пользу и приложить усилия. И нет такого, чтобы я старался вкладывать усилия и не получал ответной реакции. Только иногда это происходит на таких моих внутренних уровнях, что я не ощущаю, пока это не раскроется. Но мы должны постоянно и упорно прилагать усилия, как сказано, грош к грошу скапливаются в большой капитал, и не пренебрегать этим. Ведь мы продвигаемся не рывками, а мельчайшими, очень детальными действиями.
Радиоверсия.
СМС от сердца к сердцу. Мы всегда думали, что наши взаимосвязи аналогичны связям, действующим в неживой, растительной и животной природе. К природным узам мы добавляем свои собственные, женимся, заключаем торговые и промышленные договора, зарабатываем друг от друга. Мы поддерживаем в этом мире привычные материальные связи, базирующиеся на эгоистическом желании, так, чтобы соблюдать свой интерес, но и не пожирать друг друга, наслаждаться, но уживаться. Все эти связи, в том числе и виртуальные, до сих пор были вполне наглядны и подконтрольны. К примеру, мы управляли экономикой при помощи науки и статических данных. Вообще материальные связи формируются в дополнение к естественным. Они – следствие эволюции. Каждое поколение выстраивает для себя все новые виды связи между людьми. И вот сейчас нам впервые надо признать тот факт, что мы связаны между собой мыслями. Уже есть исследования, которые это подтверждают. Однако мысленная связь все равно скрыта от нас. Ведь речь идет не о беспроводной передаче данных, которая осуществляется под нашим полным контролем в соответствии с изученными законами физического мира. Над связующими нитями мысли мы не властны, и только по отдельным внешним признакам, последствиям на более низких уровнях мы обнаруживаем, что мысленно сопряжены между собой. Здесь-то и заложена проблема. На уровне мысленной связи мы не умеем действовать осознанно. Я не могу послать тебе мыслеграмму, которую ты примешь и поймешь. Мы не умеем пользоваться линией связи между нашими разумами или сердцами. Намеки на нее мы получаем, а взять под контроль не можем. Наши традиционные науки исследуют связи, действующие в неживой, растительной и животной природе. Но где-то наука, которая изучает и измеряет взаимосвязь на человеческой ступени. Для контроля над чем-либо нам нужно взойти на более высокий уровень, к корням той ступени, которую мы хотим освоить. И потому сегодня, когда раскрывается взаимосвязь на человеческом уровне, мир столкнулся с проблемой. Эта связь между желаниями и мыслями ускользает от нас, однако мы не выживем, если не овладеем ею, ведь она царит над связями более низкого порядка, и потому мы просто обязаны подчинить ее себе, Как же это сделать? Мы видим, что механизмы, созданные нами за тысячи лет существования цивилизации, перестают работать. Институт семьи испокон веков являлся основой человечества, твердым фундаментом животного начала. Однако семья разрушается. Коллапсируют и другие системы, пускай искусственные, но непосредственно проистекающие из нашего развития. Промышленность, торговля, наука, культура, воспитание. Мы сами создали эти сферы деятельности, а теперь не знаем, как вывести их из кризиса. Все это потому, что между нами проявляется новая сеть связи на уровнях желания и мысли. Вот и выходит, что вернуть себе контроль над всей нашей жизнью мы сможем только если поднимемся на ступень Творца, если поймем, что эта сеть пришла к нам от единой воли и единого помысла, что она правит нами, и мы должны раскрыть эту волю и этот помысел. Тогда постепенно мы поймем законы новой сети и познакомимся с системой миров. На это и направлено развитие мира.
Радиоверсия.
Проверка. Вопрос. Есть ли способ проверить, какое влияние оказывает окружение на мое внутреннее состояние? Ответ. Да, судя по тому, насколько я, в свою очередь, хочу к ним прилепиться. Это называется влиянием окружения на человека, ведь именно в слиянии с ними я нахожу духовное. Я нахожусь не в этом животном теле, а в них, в нашем соединении. И об этом сказано, что я нахожу духовное внутри себя. Не внутри этого животного, а внутри той системы связей, которую я сам сложил и в нее включился. В моем включении во всех них там я нахожу общее свойство отдачи, которое означает раскрытие Творца. И по этому признаку я проверяю, насколько окружение в обратную сторону впечатляет меня важностью связи, соединения, величием Творца, который находится между нами, любви к ближнему, как основного правила Торы, то есть обобщение сосуда, в котором находится весь свет. Если я так все четче проясняю для себя реальность, это состояние, значит, я правильно продвигаюсь.
Радиоверсия.
Единственный способ изменить себя. Вопрос. Как нужно относиться к материальным наслаждениям? Ответ. Не нужно думать ни о чем, кроме того, как пригнуть голову и включиться в правильное окружение. Ведь именно для этого мы предназначены, для этого родились и существуем в этом мире. И особенно это относится к нашему времени. Поэтому в нашей жизни нет никакой другой цели, действия, расчета, кроме того, чтобы максимально прилепиться к окружению, которое может привести меня к такому соединению, которое называется взаимной отдачей или поручительством. Если я вдруг нахожу такое окружение, если меня вдруг приводят в него, это организовано свыше. Как когда-то Творец помог Аврааму собрать людей и создать народ. Такой пример построения окружения и общества мы получаем от своих учителей, от каббалистов. Оно строится сверху, мы сами не можем это сделать. Но когда уже есть какое-то начальное состояние, нам нужно его укрепить и вложить в это общество свои силы. По этому критерию мы оцениваем и проверяем себя. Вся наша работа только относительно общества, насколько я хочу извлечь из него силу отдачи, которая меня изменит. Сам человек ничего не может себе изменить. Проблема в том, что мы запутываемся и надеемся изменить сами себя. Человек думает, сейчас я проверю себя, я соберу все силы и изменюсь. Но это не чистая работа, которая называется идолопоклонством, ведь я вижу в самом себе такие силы, будто в Творце, и полагаю, что сам могу что-то сделать без него. А на самом деле у меня есть свобода только в одном – прилепиться к правильному окружению.
Радиоверсия.
Магнат как мальчик для битья. Я не понимаю людей, которые выходят на улицы и требуют, чтобы им что-то дали. С какой стати? Если бы ты был моим ребенком, тогда другое дело. Однако не я вызывал твое появление на свет. Так почему я обязан тебя обеспечивать? Пускай даже я магнат. Ну и что? Я заработал свои деньги. А ты тут при чем? Что тут не по справедливости? Что не по закону? Почему от меня что-то требуют? Почему я должен стесняться своих прибылей, своего статуса? Возьмем, к примеру, спортсмена, который 20 лет ходил в спортзал и перекачал на тренажерах тонны металла. Вот он стоит, словно гора мышц, горделиво взирая на окружающих. Но тут к нему подходят манифестанты и требуют сдуть часть того, что он накачал. Как бы он на это посмотрел? Вот и магнат тяжело трудился, зарабатывал свое богатство. У него тоже мускулы, только на банковских счетах. И с какой стати ты хочешь наложить на них руку? Другой пример. Музыкант, годами совершенствовавший свое мастерство по 15 часов в день. Должен ли он поступиться ради тебя своими достижениями? Почему на богача мы смотрим иначе? Разве он не приложил усилия, подобно спортсмену и музыканту? Пускай даже это были усилия его отца, ну и что? Если ты считаешь, что здесь что-то неправильно, неправедно, с социальной точки зрения, тогда иди и меняй общество. Сделай что-то. Требования на пустом месте просто разрушат общество. И кто тогда будет давать людям рабочие места? Кто позволит им зарабатывать себе на жизнь? Пока мир эгоистичен, его не изменишь в лучшую сторону. У нас уже есть примеры неудачных попыток. Вместо исправления ты лишь добавишь новую ложь, новые формы воровства. В эгоистическом обществе каждой организации, каждый человек действует в своих интересах. И ничего тут не поделаешь. Не стоит играться в демократию. Ты не сможешь выстроить более справедливое, чем сейчас, общество на базе тех же желаний, того же эгоистического горючего. Другого выхода нет. Необходимо сменить двигатель.
Радиоверсия.
Паралич в отсвете сил. Вопрос. Человек привык использовать окружение себе на пользу. Когда речь заходит о социальной справедливости, многие видят в этом возможность урвать еще что-то. Ответ. Потому что во главу угла и надо поставить воспитание, как первое необходимое условие, воспитание прежде всего. Человека надо по-новому образовывать, объясняя ему систему, в которой мы находимся. К примеру, мы знакомы с реалиями нашего мира. Я знаю, что такое банк, работа, больничная касса, пенсионный фонд, национальное страхование, дорожное движение, светофоры, полиция, правительство. А вот ребенок всего этого еще не знает. И потому мы обучаем его жизни в мире. Точно так же сегодня мы должны обучать человечество жизни в новом интегральном мире. Эгоистические механизмы постепенно перестают функционировать. Сила получения скоро ничем меня не обеспокоит. Взгляни. Финансисты ведут счет на сотни миллиардов, однако не знают, что случится с экономикой через несколько месяцев и даже недель. Скоро это станет очевидно. Сил много, а сделать ничего нельзя. Все исчезает, растворяется, портится, распадается, не действует. Ни одна система не будет работать, кроме альтруистической системы, которую нам придется создать.
Радиоверсия.
Альтруизм – это точный расчет. Нам необходимо исправить нашу систему, чтобы она стала подобной Творцу, отдаче природе. Сегодня нет недостатка в исследованиях, которые показывают, что капитализм – это своего рода временная вспышка эгоистической болезни, конец которой мы наблюдаем в наши дни. Особенно это проявляется в экономическом кризисе и экологических бедствиях. Дальше так продолжаться просто не может. Другое дело, если бы у нас были неисчерпаемые природные богатства, энергетические ресурсы. Однако их нет. Мы растрачиваем последние и загоняем себя в тупик. Разрыв между богатыми и бедными растет, общество разрушается, а Земля становится все менее гостеприимным местом. Мы ошибочно полагаем, что можем выстроить правильно функционирующую эгоистическую систему. Американцы были опьянены этой идеей, одурманили ею всех. Американская мечта удалась потому, что они жили в долг у всего мира, да еще и кичились своими успехами. Смотрите, как ловко мы умеем обворовывать, как красиво можем лгать. Только гляньте, какую жизнь мы ведем за ваш счет. По сути, вот что стояло за их изобилием. И по тому же пути пошла Европа. Проблема в том, что мы всегда ищем дешевые источники. Когда-то это были рабы, но затем они перестали себя оправдывать. А затем началась эксплуатация народов новооткрытых земель, которые использовались в том числе и как рынок сбыта. Мы постоянно действовали за чей-то счет, мы постоянно обворовывали кого-то и использовали в своих интересах, будь то рабы, коренные народы Азии, Африки, Америки, крепостные и так далее. Это и являлось фактором развития, ложь которого в последнее время пропитала всю систему и добралась до самих денег. Доллар стал международной валютой, а промышленность и торговля сплелись в столь хитрую систему, что люди по всему миру работают на американцев. Где же предел? Сегодня мы исчерпали возможности дешевых источников, больше нет рабов и неохваченных цивилизацией стран. Все идет к тому, чтобы сломать принцип дешевизны. Больше нет дешевой рабочей силы и дешевой энергии. Пришло время дать себе отчет происходящим. Если мы хотим выжить, то должны все рассудить по справедливости. И потому перед миром стала проблема справедливого распределения. Повсюду люди пробуждаются с этим требованием. Однако в действительности оно означает, что каждому полагается столько, сколько он вложил на благо человечества. Основываясь на принципах эгоизма, ты не получишь ничего. Скоро мы обнаружим, что никто не может получить что-либо у другого эгоистически. Представьте только, куда катится мир. Нам раскрывается система взаимного поручительства, требующая обоюдности и отдачи. Это не значит, что надо разбрасывать богатство направо и налево. Нет, мы все выстраиваем на основе взаимосвязи. Мы не делаем уступки ради уступок, а руководствуемся соображениями подлинной справедливости. Все наши прежние системы действовать не будут. Мы стоим перед полномасштабным системным сбоем, и экономические проблемы – лишь первые его признаки. В итоге нам придется согласиться с тем, что справедливость, взаимность и проучительство – это единственный выход. Бальсулам пишет об альтруистической системе. Однако не надо думать, что она отменяет все расчеты. Наоборот, альтруизм – это точнейший расчет, не оставляющий никакой лазейки. Каждый получает по своему вложению. А кто не вкладывает усилий, тот остается ни с чем. Если вокруг все альтруисты, это вовсе не значит, что меня будут кормить за красивые глаза. Ведь мы говорим о законе природы. Творец – величайший альтруист, но видел ли ты от него когда-нибудь что-то хорошее? Наоборот, одни беды. Сказано, одно напротив другого создал Творец. Обе силы, и позитивные, и негативные, чрезвычайно жесткие и напористы. И потому в обществе будущего я не смогу прохлаждаться за счет других.
Радиоверсия.
Сколько стоит крах зоны евро? Сообщение. Возврат к национальным валютам. Такой шаг все чаще рекомендуют видные экономисты проблемным странам Европы. Аналитики UBS подсчитали. Первое. Во сколько странам ЕС обойдется отказ от единой валюты? И ужаснулись. До 50% от ВВП. При подобном развитии событий Европу ждут коллапс банковской системы, крах торговли, массовые беспорядки. В последующие годы потери составят еще до 150% от ВВП. Второе. Если от евро откажется только ведущая экономика ЕС Германии, рядовые немцы считают его желательным. Это обойдется Германии в течение первого года до 25% от ВВП и 15% от ВВП последующие годы. Германии в 10-15 раз выгоднее дать долг Греции, Португалии, Ирландии. Третье. Выход из зоны евро любой страны породит спекуляции по поводу возможного выхода и других слабых стран, что сильно ударит по всем экономикам. Влияние Европы в мире ослабнет. Крах валютных союзов всегда сопровождался гражданскими войнами. Поэтому инвесторам не имеет смысла ставить на подобный сценарий. Ведь выигравших стран не будет.
Радиоверсия.
Мятежи в Каире, организованные иностранными агитаторами. Сообщение. Министр юстиции Египта Абед Эль-Азиз Эль-Джунди заявил по египетскому телевидению, что серия мятежей и погромов, прокатившихся по стране в минувшие выходные, является делом рук соседних государств, опасающихся, что то, что произошло в Египте, может случиться и у них. Бунтовщики пытались навредить безопасности Египта. Все граждане Египта шокированы и потрясены произошедшим. В нашем распоряжении находятся доклады, свидетельствующие о крупных пожертвованиях со стороны граничащих с нами государств, так называемым благотворительным обществом. Именно подобные общества и группы стоят за разжиганием мятежей, и их целью является свержение правительства Египта. Реплика. Такова новая технология перестройки мира. Вести войну против других государств их же силами и гражданами. Нет возможности противодействовать этому, кроме того, как сплачивать народ вокруг идеи взаимного поручительства, как средство излечения общества от всех его проблем.
Радиоверсия.
Потерпел ли крах капитализм? Часть вторая. Мнение. М. Десай, член Палаты лордов, профессор Лондонской школы экономики. Капитализм живет и процветает, но не в западных странах. Он мигрировал на восток. Он перекочевал в Китай, Индию, Индонезию, Корею и Японию. Западный капитализм половину 20-го столетия жил на широкую ногу, но обрабатывающая промышленность переместилась на восток, а финансовая система казалась ненадежным другом. Нам придется вернуться к старой модели, иначе мы обменяем наше благосостояние на их благосостояние. Капитализм продолжает жить, он стал полностью глобальным. Теперь мы понимаем, что такое глобализация, что мы так же важны, как все остальные. Если мы не будем усердно работать, мы потеряем свою ценность. Это урок всему современному миру. Капитализм переживает кризис, таким образом он обновляется и укрепляется. К несчастью для нас, он обновляется за счет своей миграции на восток. Мы же остаемся в руинах и должны сделать все, чтобы выбраться из них, тем самым упрочив дух капитализма. Реплика. И здесь экономист видит не только окончание прошлой ступени развития, не только экономики, общества в целом, а только некий временный кризис. Причина ошибки в незнании общего плана природы. В полном виде он раскрывается только наукой Каббала. Поэтому противников у каббалистов много, но постепенно под воздействием процесса развития общества они прозреют.
Радиоверсия.
Извинения. Израильский центр жертв сект организации Ибн Эйбарух. Израильская ежедневная газета «Израиль сегодня», 27 сентября 2011 года, страница 21. Объявление. 10 февраля 2010 года в рамках интервью госпожи Данит Керен, генерального директора Израильского центра жертв сект, ею были сделаны высказывания, относящиеся к ассоциации Ибн Эйбарух, изучению и распространению науки Каббала в Израиле и мире. Далее ассоциация. Из которых можно было понять, что госпожа Керен видит в ассоциации опасную секту, сравнимую с личностями, которые были признаны виновными в уголовных преступлениях, как, например, Элиор Хен и Гуэль Рацон. В настоящем Дани Керен и Израильский центр жертв сект хотят четко прояснить, что у них нет и не было никакого намерения приписывать ассоциации Ибн Эйбарух какие-либо криминальные деяния, и что нет и не было никакого основания или намерения сравнивать ассоциацию и ее деятельность с другими преступными лицами, упомянутыми в репортаже. Госпожа Керен и Центр жертв сект хотят также разъяснить, что они не намеревались приписывать ассоциации какие-либо сектантские криминальные признаки. Поскольку в словах госпожи Керен была допущена ошибка, она, а также Центр жертв сект настоящим хотели бы извиниться перед ассоциации Ибн Эйбарух, ее членами и равом профессором Михаилом Лайтманом за эти беспочвенные высказывания, из которых, возможно, были проведены вышеуказанные криминальные аналогии, вопреки намерению госпожи Керен и Израильского центра жертв сект, и за любой ущерб, который был причинен ассоциации в результате этого. Конец объявления. Пояснение. В телепередаче по одному из центральных телеканалов генеральный директор Израильского центра жертв сект на вопрос о нашей организации Ибн Эйбарух сказала такие фразы, из которых можно было понять, что Ибн Эйбарух также воспринимается как секта, а не просветительская организация, причем это было упомянуто рядом с криминальными сектами. Естественно, мы немедленно подали в суд и добились от этой организации полного опровержения высказанных в наш адрес слов. Мы представили суду все необходимые документы о нашей деятельности, как в Израиле, так и в мире. Все финансовые отчеты, и суд постановил принести нам извинения.
Радиоверсия.
Единство как метод решения мирового кризиса, часть 12. Мнение. Сорос, миллиардер, из лидеров рынка мирового капитала. Нам необходим новый порядок экономический, общественный и законодательный, совместная деятельность стран и организаций, совместная выработка законов. Мы должны выйти на совместные глобальные действия. И если мы не сделаем этого, то окажемся перед пугающей реальностью. Система отношений между нами распалась, и чтобы создать новую систему, нам понадобятся все руки, имеющиеся на палубе нашего общего корабля. Будущее мира в решающей степени зависит от единства и совместных действий. Реплика. Новый мировой порядок – это вовсе не тот порядок, каким он кажется лидером мирового капитала. Они непригодны его создавать, и все их действия сегодня к разрушению мира в угоду хоть на один день отсрочить свой крах. Новый мировой порядок должен создаваться людьми с интегральным, а не эгоистическим мышлением, ощущающим мир как одну семью, а не как дойную корову.
Радиоверсия.
С праздником! Система поручительства, которую нам надо нести в мир, чтобы он знал, именно эта система взаимосвязи должна установиться между людьми. Только так мы пойдем к добру. И потому это будет добрый год, ведь весть о добре разнесется по миру и вместе с обостряющимся кризисом встряхнет людей, направляя их к нашим материалам. Они признают, что есть единственная методика, которая может дать человечеству добро в материальном смысле, а главное – огромную, вечную, совершенную выгоду в духовном. Я уверен, что мы вступаем в доброе состояние. Все зависит от баланса между силами добра и зла, и мы верно и замечательно движемся вперед. Надо лишь еще и еще укрепляться. Мы должны выстроить сильнейшую систему распространения в интернете на всех языках по всему миру, так чтобы она дотягивалась до каждого человека и до всех менталитетов. Тем самым мы, безусловно, не позволим никакой дурной силе проявить себя в мире. У меня хорошее чувство. Это и есть добрый год, которого я всем желаю.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.